Казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке. Голова была больше натуральной величины. Волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который кругло и сильно выдавался, и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски. Испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая. Всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение. Она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания. И он, как партизан Байрона, называл ее портретом Лары. Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой. Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул. В ее голубых глазах незаметно было даже не искра минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попалась под руки полусгоревшая визитная карточка. «Что это такое? Степан Степ? А, это верно, у нас нынче был князь Лиговской. Как бы я желала видеть Верочку. Замужем. Она была такая добрая. Я вчера слышала, что они приехали из Москвы. Кто же сжег эту карточку? Ее бы надо подать маменьке». «Кажется, я», — отвечал Жорж, — раскуривал трубку. «Прекрасно. Я бы желала, чтобы Верочка это узнала. Ей было бы очень приятно. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво. Я ей скажу непременно. Впрочем, нет. Теперь ей должно быть все равно. Она ведь замужем». «Ты судишь очень здраво для твоих лет», — отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить. «Для моих лет? Что я за ребенок? Маменька говорит, что девушка в 17 лет так же благоразумна, как мужчина в 25. Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки». Эта фраза, по-видимому, похожая на похвалу, показалась насмешкой. Таким образом, согласие опять расстроилось, и они замолчали. Мальчик взошел и принес записку. Приглашение на бал к барону Р. «Какая тоска!» — воскликнул Жорж. «Надо ехать!» «Там будет мадмуазель Негуров», — возразила ироническим тоном Варенька. «Она еще вчера об тебе спрашивала. Какие у нее глаза, прелесть! Как уголь в горниле раскаленный! Однако сознайся, что глаза чудесные. Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится. Смейся, а сам неравнодушен. Положим. Я и это расскажу Верочке. Давно ли ты уверяла, что я для нее все равно? Поверьте, я лучше этого говорю по-русски. Я не монастырка. О, совсем нет, очень далеко». Она покраснела и ушла. «Но я вас должен предупредить, что это был на них черный день. Они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жорж любил сестру самой нежной братской любовью. Последний намек на мадмуазель Негуров, так будем мы ее называть впоследствии, заставил Печорина задуматься. Наконец, неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги и стал что-то писать. Покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились. Одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. Кончив писать, он положил бумагу в конверт и надписал: «Милостивой госпоже Елизавете Львовне Негуровой, в собственные руки». Потом кликнул Федьку и велел ему отнесть на городскую почту, да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий, гордясь великой доверенностью господина, стрелой помчался в лавочку. А Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр. Однако в этой поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.